Мать Нолы, Луиза, давно умерла. По словам Пинкаса, когда стало известно, что откопали тело малышки Нолы, дом старого Дэвида Келлергана осадили журналисты.
Это была невероятно грустная сцена. Он произнес что-то вроде «Значит, она умерла». Я все это время копил деньги, чтобы она могла поступить в университет. И представь, на следующий день у его дверей выстроилось 5 фальшивых Нол за баблом. У бедняги от этого совсем крыша съехала. В дикие времена мы живем, Маркус, честное слово. Столько дерьма у людей в душах. Я так думаю.
Отец часто так делал? Ну, музыку ставил на полную мощность, спросил я.
Да, все время. Кстати, о Гарри. Знаешь, я тут вчера встретил в городе мамашу Куин.
Мамашу Куин?
Ну да, это прежняя владелица Кларкса. Она тут всем направо и налево говорит, что всегда знала, что Гарри имел виды на Нолу. Якобы у нее тогда было неопровержимое доказательство.
Что за доказательство?
Понятия не имею. От Гарри есть какие-нибудь новости?
Я к нему завтра поеду.
Передавай от меня привет.
Ну, навести его, если хочешь. Ему будет приятно.
Не уверен, что мне сильно хочется.
Я знал, что 75-летний пенсионер Пинкас, который всю жизнь работал на текстильной фабрике в Конкорде, нигде не учился и очень жалел, что может утолить свою страсть к книгам не иначе, как в должности библиотекаря на общественных началах, и был навеки благодарен Гарри за то, что тот разрешил ему посещать вольнослушателям лекции по литературе в университете Бэрроуза. Поэтому я всегда считал его одним из самых верных друзей Гарри, и вот теперь даже он предпочитает держаться от него подальше.
«Знаешь», — сказал он, — «Нола была такая необыкновенная девочка, кроткая, всегда приветливая. Ее здесь все любили. Она нам всем была как дочка. Так как же Гарри мог? Я хочу сказать, даже если он ее не убивал, он написал ей эту книгу. Блин, ей 15 лет было. Девочка совсем. И так ее любить, чтобы книгу ей написать. Я со своей женой 50 лет прожил, и мне ни разу не захотелось написать ей книгу».
«Но эта книга — шедевр».
«Эта книга — дьявол. Извращение. Кстати, я выбросил все экземпляры, какие тут были. Люди слишком потрясены».
Я вздохнул, но промолчал. Не хотелось с ним спорить, только спросил. «Эрни, можно мне пришлют посылку сюда, на адрес библиотеки?»
«Посылку? Конечно. А почему?»
И я попросил домработницу взять у меня дома одну важную вещь и прислать мне через FedEx. «Но лучше пусть ее доставят сюда. Я не так часто бываю в Гусиной бухте, и там почтовый ящик забит всякой дрянью. Я в него даже не заглядываю. Здесь я, по крайней мере, буду уверен, что она дойдет». Почтовый ящик в Гусиной бухте весьма точно отражал нынешнюю репутацию Гарри. Вся Америка, прежде преклонявшаяся перед ним, теперь его освистывала и заваливала оскорбительными письмами. Разгорался крупнейший скандал в истории книгоиздания. Истоки зла отныне были изъяты из книжных магазинов и из школьной программы. Boston Globe в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с ним, а что до административного совета университета Бэрроуза, то он решил немедленно уволить Гарри с должности. Все газеты без стеснения изображали его сексуальным маньяком. Все споры, все разговоры вертелись вокруг него. Рой Барнаски, учуяв, что дело пахнет колоссальной выгодой и не желая ее упустить, непременно хотел выпустить об этом книгу. И поскольку Дуглас убедить меня так и не смог, он в конце концов позвонил мне лично, дабы прочесть небольшую лекцию о рыночной экономике.
«Публика жаждет, требует такую книгу», — заявил он. «Вот послушайте, у нашей высотки внизу даже собрались фанаты и скандируют ваше имя».
Он включил громкую связь, сделал знак ассистенткам, и те заорали, что было мочи.
«Гольдман! Гольдман! Гольдман!»
«Это не фанаты, Рой. Это ваши ассистентки. Добрый день, Мариза».
«Здравствуйте, Маркус», — ответила Мариза.
Барнаски снова взял трубку.
«В общем, только подумайте, Гольдман. К осени выпускаем книгу. Верный успех. 1,5 месяца, чтобы написать книжку. Как вам, нормально?»
1,5 месяца? У меня на первую книгу ушло 2 года. Да и не понимаю, о чем тут рассказывать. Никто пока не знает, что произошло».
«Слушайте, я могу вам для скорости выделить писателей-призраков».
Термин «писатель-призрак» от английского «ghostwriter» обозначает то, что в литературе называется «негр», то есть писатель, пишущий под чужим именем. Англосаксы, придумав выражение «ghostwriter», сумели передать, насколько бесчеловечна эта роль. Примечание автора.
«И потом, не надо никакой высокой литературы. Люди прежде всего хотят знать, что Квеберт сделал с девочкой. Просто опишите факты и добавьте саспенса, грязи и немного секса, само собой».
«Секса?
Да прекратите вы, Гольдман! Не мне вас учить ремеслу. Кто станет покупать книгу без непристойных сцен между стариком и 7-летней девочкой? Люди же этого хотят. Даже если книжка плохая, она будет продаваться тоннами. Важно-то это, разве нет?»
«Гарри было 34, а Нолли 15.
«Не цепляйтесь к мелочам. Сделайте книгу, и аннулирую предыдущий договор, и в придачу выдам вам аванс в $500,000 в благодарность за сотрудничество».
Я наотрез отказался, и Барнаски вышел из себя.
«Ну что ж, раз вам угодно поиграть в плохих парней, пожалуйста. Рукопись должна быть у меня на столе ровно через 11 дней, иначе я вас засужу и разорю».
Он швырнул трубку. Чуть позже, когда я зашел в супермаркет на главной улице, мне позвонил Дуглас, явно с подачи самого Барнаски, и опять попытался меня уговорить.
«Марк, сейчас не время капризничать. Ты забыл, что Барнаски держит тебя за яйца? Твой предыдущий договор пока в силе, и единственный способ его аннулировать — принять предложение. И потом, эта книжка прославит тебя до небес. Ты еще скажи, что аванс в 500,000 — это худшее, что может случиться в жизни».
«Барнаски хочет, чтобы я сочинил какой-то памфлет. Это не обсуждается. Мне не нужна такая книга. Я не хочу писать халтуру за несколько недель. Хорошая книга требует времени».
«Но сейчас все так делают, чтобы нагнать тираж. Писатели-мечтатели, которые ждут у моря погоды, чтобы их осенило, никому не нужны. С ними покончено. От твоей книги еще нет ни строчки, а ее уже рвут из рук, потому что все хотят все знать. И немедленно. Просвет на рынке скоро кончится. Осенью президентские выборы. Кандидаты точно выпустят по книжке, и они займут все медийное пространство. Ты не поверишь, все уже говорят о книге Барака Обамы».
Я и так уже ничему не верил. Оплатил покупки и вернулся к припаркованной на улице машине. А на ней обнаружил подсунутый под дворник листок бумаги. Опять то же самое послание. «Возвращайся домой, Гольдман». Я огляделся. Никого. Только несколько человек за столиками на соседней террасе, да покупатели, выходящие из супермаркета. Кто-то меня преследовал. Кто-то очень не хотел, чтобы я расследовал смерть Нолы Келлерган. На следующий день после этого нового происшествия, в пятницу 20 июня, я снова отправился к Гарри в тюрьму. Но сначала заехал в библиотеку, куда только что доставили мою посылку.
«Что там такое?» —
полюбопытствовал Пинкас в надежде, что я открою ее при нем. «Нужный мне инструмент».
«Инструмент для чего?»
«Для работы. Спасибо, что получил, Эрни».
«Ну, погоди, хочешь кофе? Я как раз сварил. А хочешь ножницы вскрыть посылку?»
«Спасибо, Эрни. Кофе с удовольствием выпью, но в следующий раз. Мне пора». Добравшись до Конкорда, я решил завернуть в главное управление полиции штата, повидать сержанта Гэхэллвуда и поделиться с ним теми гипотезами, которые возникли у меня после нашей короткой встречи. Главное полицейское управление штата Нью-Хэмпшир, большое красное кирпичное здание, где находились офисы уголовного отдела, располагалось на Хейзен-Драйв, 33, в центре Конкорда.